Прежде чем начнем книгу «Екклесиаст», наверное, мы снова рассмотрим поэтические книги, чтобы увидеть ее место в ряду книг Священного Писания. Мы говорили о том, что поэтические книги – это открывают внутренние переживания сынов царства. И первая в этом ряду, так вот, кажется, по смыслу очень правильно стоит книга Иова, которая открывает нам смысл страдания. Затем идет книга «Псалтирь», который открывает возвышенное чувство человека к Богу. Книга духовной жизни или поклонение ее тема. Затем мы вчера говорили, книга притчи – это отношение человека к человеку или книга практической жизни. Тема «Главная премудрость». Так они идут довольно последовательно. Теперь следующая книга – «Екклесиаст». Вообще тут, наверное, не поиск счастья, а смысл жизни. Но человек в жизни счастье ищет, так можно было бы сказать. Мы пока последнюю часть не будем рассматривать, потому что она будет рассматриваться вместе с книгой «Песни песней». А вот если рассматривать и книгу «Псалтирь» и книгу «Екклесиаст», вообще все три последние книги – это книги Соломон написал, да? Они не в хронологическом порядке. Предполагают, что книга «Екклесиаст» написана в конце его жизни, «Песни песней» – в начале его жизни, ну а книга «Притчи» написана на протяжении его всей жизни. Он, эти притчи собраны. И вот смотрите, переставлено. Сначала идет книга «Екклесиаст», в конце жизни написано, а в заключении будет «Песня песней». И вот если сопоставить две книги, книга «Псалтирь» и книга «Екклесиаст», то книга «Псалтирь» – это книга оптимизма, а книга «Екклесиаст» – это книга пессимизма. Давид, который основной автор книги «Псалтирь», прожил очень такую жизнь, да, трудную, много переживаний было. И все равно, как часто там встречаются, радостно пойте Богу. Она хвалой наполнена. Соломон прожил всю свою жизнь в спокойствии, безопасности. Кажется, это такой счастливый человек. Но когда читаешь книгу «Екклесиаст», кажется, он вообще был счастливым или нет. Все суета, все томление духа, и все он оценивает очень низко. Но если ее рассматривать как книга о смысле жизни, то в конце его жизни она имеет, так сказать, ну, свое значение в Священном Писании. Ну, достаточно можно сейчас книги. Значит, размышления сынов царства о смысле жизни. Тут встречаются два таких выражения, которые не встречаются ни в одной книге Библии. Под солнцем нигде больше не встречается в Библии, а здесь 28 раз встречается. И слово «суета» тоже встречается здесь 37 раз. И, собственно, это и является ключом книги. Вообще, слово «екклесиаст» что такое? «Екклесиаст» – это просто проповедник, оратор. Что это Соломон, нет сомнений, хотя он нигде здесь не упоминается. Начинается оно так. Слово «екклесиаста» – проповедника, сына Давидова, царя в Иерусалиме. 12 стих. «Я, екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме». Потом, когда он описывает, что он был своей мудростью в Иерусалиме, что он устроил, ну, из всех известных нам царей подходит только он. А в заключении, в 12 главе написано, что он составил много изречений, притч, и поэтому у нас не вызывает сомнения, что речь идет о Соломоне. Но он здесь не открывает себя. Вообще, книга «Екклесиаст» в какой-то мере тоже трудно поддается систематизации. Знаете, такое впечатление, что это старый человек пожилой, проживший так жизнь, оценку дает жизни. Но он как будто бы просто ведет беседу-монолог. Он возвращается снова. Вообще это больше похоже, как бы он хочет пытается нам доказать это, а то, что он пережил, что он знает. Поэтому некоторые мысли возвращаются. Опять он это же высказывает. Говорит, вот видишь, она все-таки так, как я и до этого сказал. Вот примерно так построена книга. Хотя начало и конец, они как бы есть в этой книге и хорошо просматриваются. Вот, допустим, такое выражение я вам сейчас прочитаю. И действительно, «сказал я в сердце своем», это из 3 главы, читаю с 18 стиха, «о своем, о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так и умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю?» Ну, чисто атеистическое такое высказывание, да? Такое. Но и вообще эту книгу цитируют, Ну, атеисты, само собой, они цитируют, но и свидетели Иеговы, адвентисты, которые утверждают, что нету ада, они тоже вот на этих местах Священного Писания основываются. Но ключ к этой книге вот как раз в этом выражении – под солнцем. Все, что он ведет рассуждение в этой книге, он говорит, это под солнцем. Если взять, отбросить мысль, что есть еще что-то над солнцем, есть еще другие силы, есть Бог, есть вечность, а вот просто рассуждать, как вот в этом материальном мире. И тогда оценка жизни становится, что жизнь бессмысленна. Это сплошная суета. Вообще, что такое слово суета? Слово суе – это бесполезно, напрасно. Ну, говорят, суеверие, да? Значит, это бесполезная, напрасная вера. Но оно еще, можно иметь два понятия суета. Это мирское, земное, в противоположность вечному. Значит, то, что не ведет к спасению души. Или мы еще применяем слово «заботы», «бесполезные занятия». Но здесь, в книге Екклесиаста, оно все-таки больше вырисовывается. Это те бесполезные занятия, земные, которые к вечности, ну, не имеют отношения или к душе. Ну, теперь мы будем ее так по порядку рассматривать. Видение. Ну, значит, она имеет видение, и потом будет итог этой книги. Видение делится, это первая глава, на две части. Первая часть – цикличность существующего под солнцем. Но это наводит на определенные мысли. Он как бы говорит, вообще все, что под солнцем, имеет свой цикл. Смотрите, он сразу начинает. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовек. Значит, поколение одно сменяется другим. И наше поколение уйдет. Земля останется, а наше поколение уйдет. Потом он говорит, даже время. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. И так каждый день, и так уже сколько это столетий или тысячелетий длится. Затем он говорит, и в природе все циклично. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Ну, о том, как мы говорили, круговорот воды в природе, он тоже об этом говорит. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. И вот так он замечает уже таким внимательным глазом, посмотрите, все проходит свой цикл. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И ничего нет нового под солнцем. Значит, и история, он говорит, она тоже циклична. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших, прежде нас. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Но сама по себе вот такая цикличность, она наводит нас на мысль такой бессмысленности, да, что мы тоже пришли и так же уйдем, как и предыдущие поколения. Затем он говорит о том, что Соломон пытается понять смысл жизни. Он же имеет мудрость. Я, говорит, предал сердце свое исследовать с мудростью все же, какой смысл жизни. И он делает такой вывод, в конце концов, что все суета, томление духа, значит, человек много усилий прилагает, томится, ему тяжело. И он говорит, потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Мы вчера говорили, что мудрость хорошо, да, поощрение. А он говорит, что мудрость увеличивает печаль. Но вообще-то это правильно. Мудрость нам надо иметь и надо, как бы сказать, увеличивать. Но он говорит, она будет увеличивать вашу печаль. Тем больше мы познаем жизнь, чем мудрее человек. И когда он смотрит на этот грешный мир, тем он безрадостнее на него смотрит. Он тогда видит все. Это человек ограниченный ума, больной, да, ну, безумный там какой-то, юродивый. А ему кажется, жизнь хорошая. Ограниченный ума, ему кажется, вот, наслаждается все. Но чем человек мудрее, тем он видит и смысл жизни, и смерть, и кончину, все. И когда он смотрит на эту жизнь, все вокруг, и все печальнее и печальнее ему становится. Поэтому мудрость-то нам нужна, но она нас ведет к печальным размышлениям. Затем он попытался испытать все возможное, что он мог. И вот первый по десятый стих – проба жизни. Да, он попробовал все. Начал он с веселья. Попробовал я, значит, смех, даже вино, потому что так просто веселиться трудно, значит, надо вино употреблять, все. И потом, когда, значит, услаждал свое сердце вином и тело, и он потом говорит, ну, это потом он вывод будет, это он попробовал, просто веселиться в жизни. Затем он принял более серьезные вещи, грандиозные свершения. Он перечисляет, я предпринял большие дела. Построил себе домы, дворцы, ну, мы из истории знаем. Кроме храма, он дворец жене построил, себе дворец построил. И потом, видимо, еще грандиозные строительства. Посадил себе виноградники, занялся разведением, значит, садоводством, виноградником. Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые деревья. Таким полезным делом занимался, да? Ну, можно представить, какие сады были у Соломона, какие там деревья экзотические росли, какие плоды удивительные у него все там были. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья. Ручьи там текли. Можно сказать, по-нашему, это были их национальные парки, где можно было действительно наслаждаться красотой природы. Возможно, в этих водоемах он разводил рыб. И вот потом улучшением своего жизненного быта завел себе слуг, домочадцев. Ну, для чего довел? Ну, чтобы ему ничего не делать, чтобы все удобства у него были. Не было раньше электричества, которое нам сегодня выполняет все функции. Значит, должны были слуги делать. Где воду греть, где подать, где что. Значит, он улучшает себе быт. Скота много завел себе, более чем у кого-либо. Значит, у него изобилие пищи за столом, все, что он только пожелает. Ну, так и в книге Царств описано, сколько там к столу ему подавали самых различных волов, и он не один, он со всеми вместе. Придал свое, так сказать, еще и внимание искусству. Собрал себе серебра и золото, драгоценности от царей. Но я думаю, это не просто он собирал сокровища, он произведение искусства, это ювелирные различные искусства, ну, которые, может, где-то выставляются в музеях. Он все это себе расставлял в своих гостиных, в своих залах, любовался этими картинами, драгоценностями, значит, различного рода. Музыкой увлекается, певцов завел, различные музыкальные инструменты. Посмотрите, как он своей душе позволял все сделаться. И он говорит, я сделался великим и богатым, более всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И вот когда он так вот все попробовал, с 11 по 26 стих он делает выводы. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, который трудился, я делаю их, и вот все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». И что он во 12 стихе подчеркивает? «Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» Я думаю, если бы это нам человек написал, ну, среднего достатка, все, мы бы сказали, да ты еще не знаешь, какие удовольствия есть в мире. Но Соломон, ну, нам никогда не достичь славы Соломона, да, и жизни. Мы даже близко не приблизимся. Он говорит, я все попробовал. Я вам хочу авторитетно сказать, я все попробовал, и нету в этом счастья. Нету в этом смысла. Не стоит за этим гоняться. Дело в том, что мы-то думаем, что нет, в искусстве, да, найдем. Кто-то увлечен там музыкой, кто-то так увлечен своей работой, особенно у него где-то получается, он хочет достигнуть какой-то славы. Но Соломона славы было, да, она по всему миру распространялась. Люди приходили послушать его мудрости, его устройство дворца. Приходили и удивлялись, говорит, в половину не сказано. Значит, у него действительно было все до деталей продумано. И в его дворцах, в его быте, в жизни все было продумано. И вот он нам говорит, не ошибитесь, не увлекайтесь этим. В этом нету счастья. Счастье надо искать в другом. Но он потом и объясняет, почему он, значит, видит, что нету счастья. Он говорит так, потому что одна участь у всех людей под солнцем – смерть. Одна участь и глупого, и умного. И зачем я сделался мудрым? Потому что мудрого не будут вечно помнить, как и глупого. В грядущие дни все будут забыты. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. Просто он, как мудрый человек, он видит, он приближается к концу жизни и думает, а для чего я все это делал? Я вот себе для плоти тут все услаждал. А для чего? Вот мой конец приходит. Так же, как и у глупого, который ничего не сделал. Мы оба будем, и, как сказать, в землю закопаны, и все. Второе его еще очень. Он-то умрет, но после него останется такое свершение. Но он говорит, во-первых, забудут, а во-вторых, неизвестно, кому это достанется. И он говорит, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. А действительно, его сын Рваам оказался не очень умным человеком. И то, что такое, может быть, стяжал себе Соломон в своей жизни, он же расточил все. Во-первых, сразу он потерял полцарства, когда 10 колен отделилось. А потом египетский царь пришел, ему пришлось еще отдать свое, да? Вместо золотых щитов он сделал медные. Значит, и оно на целый уровень и обеднело. И так получилось, что действительно все его усилия буквально с его жизнью и кончились. Оказался не очень умный человек, и все это простерял и не сохранил. Но он несколько раз приходит к такой мысли, он подводит все, что есть благо, это когда Бог дает пользоваться плодами своих трудов. Вообще, что такое пользоваться? Это он несколько раз, как бы каждый раз подводит такой мысли, что все-таки в этой жизни есть такие вещи, которые мы должны ценить. Это если мы можем работать, если мы можем и пользоваться плодом своих трудов. Значит, он говорит, несчастлив тот, который пользуется плодами чужих трудов, он не видит в этом счастья. А вот кто может пользоваться плодом своих трудов? Ну, посадил огород и вырастил, и наслаждаешься. Пошел на работу. Есть люди, которые не могут наслаждаться плодом своих трудов, да, ну, раб. Он не может, он работает, но он не пользуется, да. А если мы можем пойти заработать и на эти деньги, так сказать, довольные устроиться, это благо, это он прямо говорит, это дар Божий, который мы должны в своей жизни ценить. Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание. Вот как раз, а грешнику дает Бог заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Значит, он все испытал и нам сделал вывод, что не стоит. Это в жизни цели не стоит. Затем очень важное такое основание дальнейшим рассуждением. Он подводит, что под солнцем есть одна власть, которой мы все подчинены. Это власть времени. Ну, вы помните, да? Всему свое время. Время всякой вещи по небам. И он там перечисляет время тому и время тому. Но здесь можно рассмотреть так, что действительно, вот пришло время нашей жизни, да? И это не от нас зависит. Время было, когда мы родились, и время, когда мы умрем. Есть вещи, которые не подвластны нам, а мы подвластны времени. Кажется, ну как, ну Бог дал нам время, мы же распоряжаемся этим временем. Мы ошибаемся. Правильно, какое-то время Он дал, но это время Он дал, чтобы мы его правильно использовали. Мы не властители времени, а мы подчиненные, мы под властью времени находимся. Ну и дальше, время сажать и время убирать. Ну, когда люди зависели в основном от урожая, да, пришло время сажать, надо сажать. Хочешь ты, не хочешь, больной, не больной, иди и работай, и сажай. Пришло время убирать урожай, тоже надо идти и убирать. Но есть вещи, которые, может быть, нам надо сориентироваться, и сейчас их надо делать. Но я такие вот отметил. Время молчать и время говорить. Вот тут надо использовать время. Время когда-то наступает такое, что, может быть, теперь ты молчи. Теперь надо молчать, да? А потом наступает время, именно теперь надо говорить об этом, о чем ты молчал долгое время. Потому что если ты сейчас не скажешь, ты упустишь какой-то момент. И вот он несколько таких моментов. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время любить и время ненавидеть. Значит, вот тут две такие мысли. Есть одна мысль, что мы подвластны времени, а другое, что мы научились использовать момент. Понять наше время и наш час. Что нам надо делать в это время? Он говорит о том, что временем управляет Бог. Ну, вообще, практически есть властелин времени. Это Бог. Так и сказано в 11 стихе. «Все соделал Он прекрасным в свое время». И он даже говорит, «Я видел место суда под солнцем, а там беззаконие. И я понял, потому что праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи». И суд над всяким делом. Понял Соломон, что есть тот, который властелин времени. И он эту мысль о том, что мы должны попасть в свое время, как бы, ну, сесть, мы так говорим иногда, сесть в поезд вовремя, да, а то поезд ушел. Вот именно понять момент и сделать то, что нужно в этот момент. Это тоже проходит такой нитью, эта мысль через всю книгу Екклесиаст, что раз мы временные здесь люди, тогда мы должны и вовремя сделать, тогда мы будем какое-то иметь благословение. Ну, а заканчивает он эту мысль, что вот этими рассуждениями, которые мы говорили, что одна участь животным и человеку. Но заканчивает опять эту мысль. «И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?» Значит, он не должен после себя думать, а вот ты в это время наслаждайся. Я даже думаю, что если родители, вот все для детей, чтобы дети наши хорошо жили, сами себя ущемляют и всю жизнь прожили, нет пользы. Надо было самим тоже наслаждаться плодами труда. И обычно дети потом это и не ценят. Они потом привыкают, они ходят к маме только потому, что мама деньги есть. А когда мама заболеет, то и мама ей не нужна. Вот неразумно. Он и говорит, вы пользуйтесь. Это благо, когда мы можем пользоваться сами плодами своего труда. А вот дальше такой большой отрывок. Вот не смог я его систематизировать. У меня нет внутреннего удовлетворения. Я так скажу, что вот опять это, видимо, мудрость Соломона, которую трудно постичь. Мысли перемежаются. Я просто назвал так. Полезные наблюдения Соломона для живущих под солнцем. Он просто такие отрывочные такие мысли нам высказывает, что он наблюдал и нам передает. Ну, а мысли-то очень полезные и хорошие. Значит, поэтому такие, может быть, не очень взаимосвязанные отрывки. Первое, что он говорит, мир полон зла под солнцем. «И обратил я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И я ублажил мертвых, что мертвым лучше, чем живым». Тут успех, зависть приходит. Он говорит, «Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа». В общем, первое наблюдение, что этот мир злой. Но я думаю, что многие люди не так понимают. Им кажется, мир прекрасный, мир добрый, особенно молодые люди. Им кажется, все так хорошо в жизни, да? А вот он, как наблюдал, говорит, мир, мир полон зла. Теперь, как нам в этом мире, ну что можно сказать, кое-какие советы и наблюдения? Значит, второе наблюдение, которое он хочет нам показать, что благо в жизни – это дружба. Он говорит, очень тяжело одинокому человеку. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу свою блага? И это суета и недоброе дело. И потом он, ну, знаменитые слова, которые мы знаем, «двоим лучше, нежели одному», и начинает перечислять все преимущества. Значит, у них есть вознаграждение. Упадет, другой поднимет. А горе одному, его некому поднять. Значит, и согреться можно, и что-то кто-то будет одолевать, вдвоем можно одолевать. Мы чаще всего применяем это к семейной жизни. И, наверное, самое лучшее, оно действительно туда и подходит, потому что Бог тоже сказал, нехорошо быть человеку одному. Но я хочу такую мысль высказать, что здесь все-таки не только семейная жизнь. Вообще, что человеку дружба нужна, чтобы он не один был. Я думаю, что в церкви не должно быть одиноких людей, потому что церковь – это семья. И если некоторые говорят, что они одиноки, никому не нужны, как у нас вот недавно говорили о сестре, что она перестала ходить, и она так высказала, мне кажется, мне никто в церкви не любит. Ну, а кого ты любишь? Кому ты сделал добро? Это просто эгоистичный человек, который думает только о себе. А если мы будем, как и по притчам, быть дружелюбными, будем помогать, которым упал, но когда мы упадем, то нам тоже кто-то руку протянет. Поэтому благо в жизни быть не одному. Следующее такое наблюдение – мудрость в прислушивании к советам. Он там такой пример приводит, что царь старый, не слушающий совета, негоден. А вот молодой юноша, если он умный, он из темницы выйдет и будет царствовать. Но его ум как раз в том, что он прислушивается к советам. И такая просто практическая мысль. В этой жизни надо прислушиваться к советам. Мы вчера уже говорили о пользе совещания. Тут очень многие мысли перекликаются с книгой притч. Затем один стих, но он такой золотой стих, мы его знаем, да? 17 стих 4 главы. «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Для чего мы идем в Дом Божий? Мы действительно идем слушать. Я думаю, особенно эта опасность есть у проповедников, у пастырей, у регентов, у тружеников, что мы настолько привыкли, что мы нужны там, что мы должны что-то делать, и есть опасность, что мы уже идем не слушать. Ну, я сам постоянно нахожусь под этим. Ну, бываю счастлив, когда я какую-то пятницу могу прийти в собрание и знаю, что мне сегодня брат пресвитер ничего не поручит. Я могу спокойно посидеть и понаслаждаться проповедями и песнями. Потому что, когда что-то надо делать, я понимаю, любого проповедника все равно волнение, как мне свою часть выполнить. Вот здесь он говорит всем, идете в Дом Божий, готовы ли вы к слушанию? Даже он говорит, те, которые идут только что-то Богу давать, как будто бы как бы что-то для Бога делать, он даже говорит, худо делают, не думают о том, что это худо. Надо идти, быть готовым к слушанию. Ну, а к слушанию – это не критиковать же, да? Это для своей души что-то получить, что-то послушать. Хорошо, если мы так вот пришли сегодня сюда, да? Мы рассуждаем над Библией. Обязательно. И Бог с нами что-то скажет. И мы духовно возрастем. Мы получаем назидание. Затем следующий совет его. Это не спеши пред Богом давать обещания. Но это тоже, похоже, так мысль. Сначала не спеши к жертвоприношению, а второе, не спеши давать какие-то обеты. Бог на небе, а ты на земле. И он даже так говорит. Голос глупого познается при множестве слов. И даже может оказаться глупым, если ты пообещал что-то. Когда даешь обет Богу, то немедля исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Я не думаю, что он говорит вообще, что никогда ничего не надо обещать. Мы имеем в Библии прекрасные примеры, когда люди давали обеты и были благословения. Ну, яркий пример Анны. Она дала обет. Вот если бы не тот обет, ну, а не было Самуила, да? И я даже думаю так, что Бог ее вел, давал ей бездетность, чтобы она этот обет дала. Ему нужен был ее сын, которого бы она посвятила Богу, с которого он хотел пророка сделать. Значит, обеты, но только они должны быть обдуманные, взвешенные. И потом надо их исполнять, что бы это мне ни стоило. Тогда будет благословение. Но не как Иофай там давал обет. И он прямо говорит. Потом некоторые начинают извиняться и говорить пред ангелом Божьим. Это ошибка. Он говорит, для чего тебе делать это? Чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. Значит, тоже такое наблюдение, да? Совет. Не спеши давать обещания. Затем тоже такое наблюдение. Говорит, если вы увидите на месте справедливости и суда беззаконие, то этому не удивляйтесь. Но это к той мысли, которую он начал, что мир злой. Помните, что над высшим есть еще высший. И он наблюдает за всем. И мы с этим сталкиваемся, что там, где справедливость, там бывает и беззаконие. Мы даже можем столкнуться это и в церкви. Но не удивляйтесь этому, потому что люди. А если люди, есть высший, который наблюдает, и в свое время он сделает. Затем следующий отрывок, это очень хороший отрывок, ошибочное увлечение богатством. Ну, мы все мало зарабатываем, и у нас у всех мало денег. И мы все стремимся, где бы их получить, и стараемся. Но он говорит, это очень опасно. Значит, кто любит серебро, тот не насытится серебром. Вообще, получается, у самых богатых людей, спросите, у них еще чуть-чуть не хватает денег. Им еще бы чуть-чуть бы надо, для того, чтобы просто человек переходит всегда на следующий уровень жизни. Вот было у него такое, он так жил. У него чуть больше стало, он следующий уровень жизни берет. А раз он взял следующий уровень, ему опять не хватает. И он тогда опять старается, старается. Если у него опять будет больше, он на следующий уровень. Ну, Пушкин в своей сказке это так хорошо высказал. Ей тоже надо было все выше, выше уровень, да, до царицы дошла. Но это действительно такая сущность человека. Поэтому он говорит, не увлекайтесь богатством. Ну и потом он говорит, все недостатки, когда много богатства, умножаются потребляющие. Придется не только самому, постоянно придется делиться. Но я такой пример приведу. Когда мне пришлось, у нас, помните, брат Вильям, миллионер, посещал нас и очень много давал пожертвований на дело благовестия. И вот когда я был один раз в Голландии, он меня пригласил к себе, ну и следующий очередной год, значит, он хотел тоже пожертвовать, как всегда, он и до сих пор участвует, что-то для Сибири. Но я оказался с ним за одним столом, он достал свою папку и начал, у него куча бумаг, оказывается, это все просьбы, чтобы он поделился деньгами. Я так мельком, хоть и по-голландски, все равно понимаю. Ну, он сам что-то с Африки. там еще с каких только стран, с Голландии, там больной какой-то, еще что-то. Это все просьба, чтобы он поделился. Вот он листал, листал, нашел, значит, братство наше. Это у него отдельная бумага. Так, значит, но братство-то наше тоже большое. Там тоже и на молитвенные дома, и на машины, и разные города. Он мне говорит, вот возьми это и подчеркивай все, что относится к северу. Ну, я север, я подчеркиваю. И он потом раз и ставит свою роспись. Вот эти подчеркнутые профинансировать. Но у меня эта мысль вспомнил. Умножается богатство, умножается потребляющий. Я говорю, мне кажется, у вас очень трудная задача распределить эти средства. Вот попробуй, откажи одному, плохой будешь. А он обязательно должен кому-то отказать, он не может всех удовлетворить. И получается, он даже добрым не может быть. Обязательно в чьих-то глазах он будет скупым или еще каким-то, да? Поэтому у богатых тоже сложная задача, те средства, которые есть. Даже если хочет добродетельным быть, очень сложно это разумно распределить. Потом тревога в богатстве. Он говорит, сладок сон трудящихся, а у богатого нет сна. Потому что если он хранит где-то в доме, то он беспокоится, чтобы не украли. Один вот человек все докучал нашего брата, чтобы ты помоги мне, куда деньги беречь. И он говорит, один раз он мне пошел где-то там в гараже, лазил там где-то там в погребе все, и принес, они уже заплеснели. Он говорит, слушай, они тебя сгниют, давай мне, я их тебе потом, когда надо, верну. Нет, не может, никому не может доверить. Вот такой человек, ну это увлеченный богатством. А кто вложил в предприятие? Тому надо смотреть, чтобы предприятие не разорилось. И он ночью будет думать, как же его предприятие должно действовать. Поэтому я вам скажу, если мы немного имеем богатства, мы гораздо спокойнее спим, чем люди, которых имеют много. И это наше большое преимущество. Затем он говорит, что часто богатство гибнет от несчастных случаев. И гибнет богатство это от несчастных случаев. И действительно, так оно и есть. А потом он еще и говорит, что и умрет человек, и ничего с собой и не возьмет. Опять к этой мысли возвращается, что все, тогда для чего все это копил, для чего ты всегда трясся над этим, если умирая, каким нагим из утробы матери вышел, таким и уйдешь. И не возьмет от труда своего, чтобы он мог понести в руке своей. Поэтому он и говорит, что это все суета. Затем 6 глава. Да, но он заканчивает опять эту мысль, что, и поэтому я хочу это просто подчеркивать. Вот что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будет у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Вообще, мне кажется, это очень перекликается с апостолом Павлом. Быть благочестивым и довольным. Вот к этой второй части. Мы должны вот ценить то, что мы сегодня имеем. Что мы сыты, что мы ели вкусные помидоры, что мы хорошо спали, что у нас сегодня был сон, что наступила зима, у меня теплая шапка есть и теплая шуба есть. И благодарными быть людьми. И это вот и ценно в этой жизни. А если мы постоянно будем думать, что у меня все плохо, у меня все не хватает, вот у других есть, то мы просто становимся несчастными людьми. Мы сами себя делаем несчастными, потому что у нас такой подход к жизни. Дальше в 6 главе он говорит, большое зло, что человек не знает, что для него лучше. Если человек не наслаждается тем, что он имеет, он хоть, говорит, и 2000 лет проживет, хоть будет сынов и дочерей иметь, то он несчастный человек. И вот вся беда, что он не знает, что для него лучше. Он говорит, лучше видеть глазами, чем бродить душою. Но это тоже вот относится, вот бродить душой, это значит мечтать, переживать, хотеть что-то. Он говорит, ну то, что есть, радуйся этому, наслаждайся и благодари Бога. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Мы же тоже не знаем, что для нас лучше, да? Будет в пользу нам эта работа или не в пользу? Будет ли нам в пользу это мероприятие или не будет в пользу? Поэтому мы не знаем, это худо, что мы не знаем. И нам надо поэтому всегда стремиться познавать волю Божию. Затем вот в 7 главе, я бы так сказал, он дает добрые советы мудрости. Такие хорошие советы, практические советы. Надо в жизни знать, что лучше. Я думаю, мы не всегда с ним согласимся. Нам кажется, не совсем правильно. Доброе имя лучше дорогой масти. Значит, авторитет лучше, чем внешность. Или даже внешнее положение, да? Дорогая масть, это значит, у человека внешне выглядит хорошо. Авторитет лучше. Затем, смерть лучше дня рождения. Ну, как-то трудно согласиться. Дело в том, что если умирает человек праведный, да, то он достойно прожил жизнь. Он умер, но он к Богу пошел, да, а родился человек. Мы радуемся, а мы не знаем, что этого человека ждет. Поэтому день смерти, уже когда прожита жизнь, уже видно, как прожита, лучше дня рождения. Затем он говорит, что лучше ходить в дом умершим, чем в дом пира. Но я думаю, мы как верующие все равно в этом уже больше согласны, что действительно в доме умершим какие-то уроки извлекаешь. Сетование лучше смеха, потому что сердце становится лучше. Лучше слушать обличение, нежели слушать песни глупых. Конец дела лучше начала. Ну, кто-то начал, и кажется, все, да это подожди, не радуйся. Вот кончить надо, надо обязательно кончить. И еще такая интересная мысль. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних. Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Это к нам в возрасте людям, я хочу сказать всем постарше возраст. Давайте не впадать в такую крайность, что вот в наши времена и молодежь была лучше, и в мире все лучше как-то относились, а вот сейчас все испорчено. Это не от мудрости мы говорим. Мы просто, значит, что-то в памяти у нас не так. В каждом время есть свое хорошее, а есть и плохое. И сегодня то, что есть, есть положительные черты, и у молодежи есть, и доброе есть, и это надо нам учитывать. В общем, не надо впадать в такую крайность. Все дни они имеют свое и хорошее, и плохое. Затем он просто дает, как надо поступать мудро. Поэтому это очень перекликается с притчами. В жизни это умей видеть лучшее, а теперь поступай мудро. Целых две главы. Ну, я так, используй время. Мы уже об этом говорили, он опять говорит. В одни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй. Теперь пришло время, когда ты должен все оценить. Когда ты должен переоценить и подумать, а все ли у меня хорошо сделано, в чем-то может покаяться, в чем-то исповедоваться. Две крайности, которых он говорит, не впадайте в такие две крайности. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. А другая крайность, не предавайся греху и не будь безумен. Есть какая-то средняя часть, но это строгим, да, так ко всем вопросам и таким мудрым выглядеть, да. А другой, наоборот, такой легкомысленный, вот и где-то, ну, нету такой грани четкой, как греху. Он говорит, не надо ни в ту, ни в другую крайность впадать. Надо такое среднее занимать положение. И не грешить, но и не быть слишком строгим. Особенно это, я думаю, к другим, потому что он дальше и говорит, что быть снисходительным поступком других – это мудрость. Потому что нет человека, который бы не грешил. И не на всякое слово обращай внимание. И мы не найдем идеального служителя. Мы не найдем идеального человека. Если даже мы вначале нам покажется, ну вот это человек, вот это, да. Но поближе познакомимся и увидим, что у него тоже и недостатки. И серьезные недостатки. И наши все миссионеры, которые трудятся, они тоже с недостатками. Да? И поэтому мы должны снисходительным быть. Мы должны обращать на доброе, на положительное, брать себе, а недостаткам других. А то, говорит, чтобы не услышать тебе раба твоего, который злословит тебя. Потому что ты вспомнишь, сердце знает твоих много случаев, когда ты и сам о ком-то отзывался и не хотел бы, чтобы он это услышал, да? Бывает? Да я думаю, часто бывает. Мы о ком-то говорим, но если бы мы знали, что он слышит, или потом мы вспоминаем, что он может сказать наш, кому мы сказали, то мы даже в страх приходим, как бы он это не передал о том, что я тут высказал, ну, критику какую-то или резкую оценку. Очень коротко в книге «Екклесиаст» «Держись целомудрия». И вывод. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник – уловлен будет ею. Очень коротко. Если в книге притчи он много этому уделял внимания, это как признак мудрости, то здесь для смысла жизни он то упоминает как один из моментов таких. Чтить царя. Вообще интересно. Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Мудрый человек не может быть угрюмым, злым, таким, что неподступным, это не мудрость. Мудрый светлый взгляд имеет. Его лицо, оно суровость у него исчезает. Вот эта мудрость жизни, он снисходителен другим, он не так требователен, поэтому это сразу видно, что этот человек мудрый. А этот, хоть он и строгий там, да, все, но это не от мудрости. Ну и чти царя, он даже прямо говорит, царское слово храни, соблюдай. Где царь, там власть. И кто скажет, что ты делаешь? Поэтому надо знать время и устав. И вот опять он подводит нас к мысли, что надо использовать время. Затем бойся Бога и благоговей перед Ним. Хоть грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед ним. Он говорит, сегодня не скоро совершается суд над злыми делами, поэтому грешник коснеет, но я знаю, благо будет благоговеющим перед Богом. И опять он говорит, что я похвалил веселье. Ну, именно вот это наслаждение жизнью, что когда человек может это иметь. И такой вывод. Мы никогда не постигнем всей мудрости Божьей. Мы ограничены. Но что-то нам Бог открыл. Затем 9 глава. И эта 9 глава, она о том, что несправедливость всего, что происходит под солнцем. Одна участь праведникому и нечестивому – смерть. И вот он эту мысль проводит. Такую, что это-то и худо все, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Но живому лучше, чем мертвому, потому что есть надежда. Он даже сравнивает, если лев, если он мертвый, то толку нет, да? Лучше пес быть, но живой. Значит, и так и в этой жизни, что живой еще есть какое-то возможность что-то исправить. Затем еще такое, он подчеркивает мысль, несправедливость этого мира, что часто в жизни господствует случай. «И обратился, и я видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех их». Это очень даже несправедливо, что мы сами говорим, вот случайно, вот это повезло, да, эти выражения мы употребляем. Он говорит, это действительно в жизни так. Хотя мы, как христиане, понимаем, что за всем этим стоит Бог. Но если под солнцем смотреть, то это получается большая беда. И часто постигает участь нечестивого праведника, которая должна быть, а праведника – участь нечестивых. И еще один момент он отмечает, несправедливость этого мира – это неблагодарность людей. Он пример приводит. Город небольшой, окружен, и один бедный бедняк спас этот город. И говорит, а потому что он бедняк, о нем скоро забыли. Неблагодарность людей. И мы с этим постоянно сталкиваемся. Павел говорит, делая добро, да не унываем. И у людей такое иногда высказывают. Да я все делаю, сколько я добра делаю, все у меня оборачивается. И в этом есть правда. Чем больше мы будем делать добра, и часто тому, кому больше мы делали, а тому мы потом самый злейший враг будем. Когда мы один раз вдруг не сделаем, потому что посчитаем, что он недостоин этого. Все. И поэтому он говорит, неблагодарность человеческого сердца. И еще 10 глава, это бедствие глупости. Он еще такой итог подводит, и потом последняя часть. Вообще, глупость, небольшая глупость, она испортит авторитет мудрого человека. Очень плохо, если руководитель глупый в стране. Он будет обязательно, это будет беда. Ну и тут очень много таких коротких выражений, даже практических, что глупый, ему надо это знать. Кто копает яму, может упасть в нее. Кто передвигает камни, может надсадить. В общем, ко всему надо мудрость житейскую. Даже топор надо уметь отточить его, мудрость иметь. Иначе не отточил топор глупый, да, то он обязательно что-нибудь сделает не так. Поэтому он говорит преимущество мудрости и как плохо. И ленность тут. И горе тебе, земля, когда у тебя царь отрок, ну, глупый. И князья твои едят рано, вместо того, чтобы заботиться о народе. Вот так, вот мой большой такой отрывок. Полезные наблюдения Соломона для живущих под солнцем. Тут у меня на столе вопрос был. Я его попробую ответить. Притчи 25:12. Золотая серьга и украшение из чистого золота – Мудрый обличитель для внимательного уха. Пожалуйста, разъясните. Я так думаю, наверное, вопрос в том, что здесь как бы украшение, да, возвышается, серьга золотая. Действительно, украшали себя серьгами девы Израиля. И мы когда сейчас Соломона будем песни песней разбирать. А мы, христиане, не украшаем себя, потому что мы как бы, мы не земной народ Божий, а небесный. И ту красоту, которую нам дал Бог, ее достаточно. Но здесь в этом стихе как раз и есть, что истинное украшение не серьга, а какой? Внимательный обличитель для уха. Вот для нашего уха самое красивое украшение – это когда оно внимательно к обличениям. Вот это красивое ухо. Оно слушает и исполняет. И когда даже замечание делает, принимает. Вот это ухо красивое, а не то, которое с серьгой золотой. Истинная красота в том, что ухо внимательное к обличению. В этом красота. Но теперь подводим итог, ну, собственно, Екклесиаст подводит итог всем своим размышлениям в 11 и 12 главе. Ну и тут вот три таких выражения. Готовься к приходу темных дней, готовься к встрече с Богом, готовься к старости и смерти. Ну это уже такой итог. Ты живешь жизнь свою, а к этому готовься. В начале 11 главы как надо готовиться? Отпускай хлеб твой по водам, потому что по происшествии многих дней опять найдешь его. Это готовься к темным дням. А к темным дням как надо готовиться? Делай добро, пока ты можешь. И по происшествии многих дней это добро тебе вернется. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. И вот эти семь, которым ты разделил свою часть, они тебе помогут. И вообще, вот в этом прояви мудрость, что будут темные дни. Затем он тут говорит, что природой мы не властны. Ты же не знаешь путей ветра. Это дело Бога, который делает все. И поэтому делай все, что можешь. И не знаешь даже, что тебе будет удачно. Старайся постоянно трудиться. И восьмой стих, он итог. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Поэтому это всем нам. Готовьтесь к темным дням. И молодые, и старые, и пожилые, и средний возраст. Много будет еще темных дней. Говорит, даже если ты много лет прожил, то еще много темных дней будет. Еще достаточно, ты поплачешь. Следующее – готовься к встрече с Богом. Но это особенно он даже прямо говорит к молодым людям. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Конкретно сказано, что, пожалуйста, живи в свое удовольствие. Бог тебя не будет останавливать. Это родители останавливают, это пресвитер, а Бог не будет. Но знай, что все равно тебе придется дать за все это отчет. Конечно, неразумно, когда человек думает, что он успеет покаяться. У нас тут один молодой из братьев, ну, вроде хорошо шел, потом стал в мир все больше. И когда ему говорят, ну ты посмотри, на родного брата посмотри, он в мире, ну несчастный, там уже и семья, все развалилось. Но он, я что, такой что ли? Я умный. Ну, а ты же пойдешь уже по этим путем. Ты уже в мире уже связался с мирскими друзьями. Не, я не такой. Ну, это глупый, наивный человек, что он будет умнее, чем тот. Он в мире не так будет грешить, да? И у него все получится иначе. Наивность. Поэтому Соломон говорит, не будьте такими наивными. Знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И еще, что надо готовиться к старости и к смерти. Здесь очень поэтично описана старость. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Вот некоторым кажется, что ну, старость – это как будто с какими-то другими людьми будет. Да там, как получится. Надо понять молодым людям, что старые мы будем те же самые, но теперь наступят тяжелые дни, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. «Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, значит, радость жизни померкла. Если в молодости есть какой-то светильник, к чему-то человек стремится, а в старости нет, стремлений ни к чему нет. У него только в прошлое воспоминание, а в будущее у него нет стремления. И не нашли новые тучи вслед за дождем. Один дождь прошел, идет уже следующая туча опять. И так вот все одни, так сказать, горести. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, руки начинают трястись. Согнутся мужи силы, коленки стали сгибаться и спина. И перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось. Зубы повыпадывали, их немного, и молоть уже не могут. Хлеб надо резать кусочками и только жиденькое кушать. И помрачатся смотрящие в окно, очки надо, да не одни, а по трое очков. А раньше без очков как было трудно, да? И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова. Нет, жернов так и звучит, но не слышно больше этого жернова, потому что оглох. И будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут шери пения, и сон не идет, и утром, и вместе с петухом уже все, встал старый человек, не спится ему. В молодости так не хватало досыпаться. Так казалось бы, ну когда же это наступит время? Теперь спи сколько хочешь. Не, не спится, все. 3-4 часа, и все, и сон уже исчез. И высоты им будут страшны, и на дороге ужасы. Я был на празднике жатвы в Ильинке, и у нас такая интересная была декламация. Я посчитал, что это самая интересная декламация. Вышли все сестры в возрасте. И декламация была, каждая рассказывала, за что она будет благодарить Бога. И вот одна сестра сказала, она еле-еле так вышла, дошла до туда, и говорит, ну, в стихотворной форме, а я каждый раз благодарю, когда я на собрание пришла. И я хочу благодарить, что я еще сегодня опять пришла. Вот высоты страшны, и на дороге ужасы. И вот дойти-то там не так далеко, а сил нету, и радости нету. Но я почему хотел сказать, что каждый говорил о пережитом, и у меня такая мысль была, я говорил слово о плодоношении, и говорю, вот это сестры, они пришли с плодами, там многодетные матери были, пережившие горе, те, которые на кухне трудятся. Это сестры, на которых смотришь, они на внешний вид уже не так красивы, но они красивы своей жизнью, красивы, прекрасны. А молодые, они красивы, они поют красиво, а думаешь... А посмотрим, что в жизни у тебя будет. Сколько мы людей потеряли, сколько молодых сестер мы потеряли в жизни, потому что они ушли в мир и начали совсем бесплодную жизнь. Поэтому так важно в старости плодовитым быть, что мы принесем плоды. И зацветет миндаль, седина. Правда, тяжелеет кузнечик и рассыплется каперс. Я забыл. Что-то мы с братьями имели рассуждение. Может, кто помнит, какие тут мысли. «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка». Ну, это наша цепочка наших дней. Она так, как цепочка, оборвется. «И не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника». Значит, сердце становится источник жизни. «И не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был». А дух возвратится к Богу, который дал его. Тут у него нет сомнений, да, что куда дух? Дух возвратится к Богу. Смотрите, каждому из нас Бог дал свой дух, дух жизни. И когда-то наступит час, когда этот дух мы должны будем отдать Богу. Он должен возвратиться к Богу. И вот вся наша жизнь, именно в этой жизни мы должны сформировать этот дух. Мы должны его подготовить, чтобы действительно при смерти мы могли вздохнуть и дух возвратиться к Богу. А сколько людей, которых дух не может к Богу возвратиться, потому что он должен будет этот дух послать в ад, в погибель. Поэтому как важно, чтобы действительно, заканчивая жизнь, мы возвратили Богу, как великий дар, тот дух жизни, который он дал, и мы его вернули. Ну вот это «готовься к старости и смерти». Ну и последнее, это просто он делает вывод. Екклесиаст был мудр, учил знанию, все испытывал, старался много сделать. И он потом говорит, что сверх этого, сын мой, того берегись он своему сыну. Составлять много книг – конца не будет. Много читать – утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Значит, он к выводу подходит. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом – все для человека. А бойся Бога, это, если мы вчера говорили, это страх, это мудрость, да? Это страх Божий. Вот он опять подвел нас к этой же мысли. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. И так заканчивается книга «Екклесиаст». В ней были различные размышления, даже какие-то, может быть, сомнительные размышления. Но в целом, я скажу, ну, Так вот оно похоже на рассуждение такого пожилого человека, старого. Некоторые считают, что это, может, книга публичное покаяние Соломона. Я тоже считаю, что все-таки Соломон спасся. Хотя в конце книги Царств он там написан так, что да, он там стал кадить иным богам. Книга Паральпоменон, которая грехи не вспоминает, о Соломоне это не пишет. И книга Екклесиаст, написанная в старости, она как бы осуждает все его там увлечения, что у него действительно там этот гарем был полный, жен, все. Он теперь говорит, все суета и томление духа, что я эти дворцы строил даже, и то, что я занимался. Но у меня есть какой-то опыт, он говорит, который я хотел бы вам передать. И поэтому в книге «Екклесиаст» вот мы читали вот эти его наблюдения. Ни за богатством не гнаться, ценности дружбы, как нам надо относиться к власти, как нам вот в этой жизни все-таки поступать мудро. И в конечном итоге нам все равно надо готовиться к темным дням, к суду предстать пред Богом, и к старости, и к смерти. К этому надо готовиться. Это придет неизбежно. Такой урок книги «Екклесиаст». Мы будем молиться. Я думаю, наш смысл жизни, да, мы обрели смысл жизни. Вообще, завтра, когда мы песню песней будем, она как бы отвечает на этот вопрос. В чем смысл жизни, в чем счастье? Екклесиаст задает вопрос. Он находит какие-то моменты в жизни прекрасные, но на вопрос счастья он не отвечает. Он только заставляет задуматься в жизни человека, что при всей суете, при всей несправедливости, при всей краткости жизни, как мы должны в этой жизни поступать. А вопрос счастья мы будем разбирать завтра, подлинного счастья в этой жизни. Ну а тогда сегодня наша тема молитвы, чтобы Бог нас научил мудрыми быть, довольными быть и поступать правильно. Аминь.
Можно ли умом постигнуть Бога, разумом исследовать Творца?
Оторвавшись от земли порога, вдумайте небесного Отца.
На земле все города и весь милостью наполнены святой. Можно ли собрать ее и взвесить, и решить вопрос тот непростой?
Бог есть дух, он землю наполняет, будто воздух, как тепло и свет.
Он сердца и мысли проникает, для него преград пределов нет.
Он повелевает буре в море и смиряет тотчас бег волна. Если сердце в неутешном горе, дать покой любовь его сильна.
На земле, в воде, в небесной тверди, где живет и дышит человек.
Бог, любовь, добро и милосердие от начала мира и вовек.
Царь царей, создатель мироздания, сущий без начала, без конца. А исследовать его Писания могут только верою сердца. А исследовать его Писания